Российская летопись.
В эфире 111 выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Прокурор Навроцкий, автор народной песни. Гетман Мазепа. Дебют Антоши Чеханте. Начнем программу с исторического календаря. В нем напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине марта. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В марте 1340 года скончался великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу политического и экономического могущества Москвы.
28 марта 1462 года Иван III стал правителем Великого княжества Московского. Он объединил вокруг Москвы значительную часть русских земель. При нем была формально прекращена зависимость от Орды, хотя по факту это случилось раньше.
В марте 1709 года в семье бедного малороссийского казака Григория Розума родился граф Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, генерал-фельдмаршал.
28 марта 1743 года родилась княгиня Екатерина Романовна Дашкова, участница государственного переворота 1762 года, возведшего на престол Екатерину II, директор Петербургской академии, мемуаристка.
В марте 1762 года императором Петром III подписан манифест об уничтожении тайной канцелярии. Запрещалось выкрикивать «слово и дело государева». Это выражение, произнесенное вслух, свидетельствовало о готовности дать показания о государственном преступлении.
23 марта 1763 года родился граф Федор Васильевич Растопчин, генерал от инфантерии, приближенный Павла I и руководитель его внешней политики, генерал-губернатор Москвы во время наполеоновского нашествия.
27 марта 1793 года Екатерина II издала манифест о включении правобережной Украины в состав Российской империи.
30 марта 1814 года союзные войска, главным образом русские, взяли штурмом Париж. Конец наполеоновских войн и империи Наполеона.
18 марта 1844 года родился композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков, участник «Могучей кучки», создатель 15 опер, среди которых «Садко», «Псковитянка», «Снегурочка», «Ночь перед Рождеством», «Царская невеста» и «Золотой петушок».
28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде родился Максим Горький, Алексей Пешков, писатель и публицист, основоположник социалистического реализма.
В марте 1878 года изобретатель-самоучка, крестьянин Федор Абрамович Блинов подал заявку на получение патента на вагон с нескончаемыми рельсами. Так он назвал свой первый в мире гусеничный трактор.
В марте 1839 года родился Александр Александрович Навроцкий, автор знаменитой песни «Есть на Волге утес». «Есть на Волге утес, диким мохом оброс, он с вершины до самого края. И стоит сотни лет, только мохом одет, ни нужды, ни заботы не зная». Народники называли эту песню «русской Марсельезой». В частности, она была любимой песней казненного народовольца Александра Ильича Ульянова. А между тем, автор «Утеса» Стеньки Разина совсем не революционер, даже наоборот. Александр Александрович Навроцкий, кадровый военный, служил в лейб-гвардии, подавлял польское восстание 1863 года. Получил тяжелое ранение, которое вынудило его оставить строевую службу. Впоследствии был военным прокурором в Москве, Петербурге и Вильно. Один из основателей черносотенного движения. Был знаком с Лесковым, Достоевским, Львом Толстым, издавал журнал «Русская речь». И сам много писал. Исторические баллады, драмы в стихах, романы, рассказы, очерки, статьи. В основном на сюжеты русской истории. «Утес» Стеньки Разина написан на основе предания, которое Навроцкому рассказал рыбак-крестьянин. Утес этот действительно существует на границе нынешних Волгоградской и Саратовской областей. Согласно легенде, на вершине утеса, к которому примыкает Дурман-гора, был наблюдательный пункт – притон Стеньки Разина. Он с высоты выслеживал корабли купцов и грабил их со своей шайкой. Здесь же, по преданию, Стенька и утопил в Волге персидскую княжну. А еще на утесе местным жителям мерещилось то какая-то богатая светлица, то призрак Степана Разина, то клад с награбленными драгоценностями и золотом, то разбойники, выходящие из тучи. Но эти загадки ученые все-таки разгадали. Оказалось, что в районе Дурман-горы очень сильное электромагнитное излучение – следствие когда-то существовавшего здесь вулкана. 20 марта 1639 года родился Иван Степанович Мазепа, гетман войска Запорожского.
Вообще-то, о точном годе его появления на свет до сих пор спорят, но не в этом суть. Поначалу он, как и его отец, служили при дворе польского короля Яна Казимира. Но вряд ли Мазепа смог бы далеко выдвинуться. Он был православным, а поляки почти сплошь католики. Историк Костомаров писал: «Придворные католической веры, издеваясь над ним, додразнили его до того, что против одного из них, Мазепа, в горячности обнажил шпагу, а обнажение оружия в королевском дворце считалось преступлением, достойным смерти. Но король Иоанн Казимир рассудил, что Мазепа поступил неумышленно и не стал казнить его, а только удалил от двора. Мазепа уехал в имение своей матери, на Волынь».
Но есть и другая версия изгнания Мазепы от польского двора. Он вступил в связь с женой знатного пана, а тот, узнав об этом, привязал голову Мазепу к коню, которого пустил вскачь по зарослям дикого шиповника и терновника. После этого незадачливый любовник служил у запорожского гетмана Петра Дорошенко, но потом попал в плен к другому гетману, Ивану Самойловичу, который воевал с Дорошенко. Они оба возглавляли казачество, но врозь. Дорошенко был гетманом правобережной Украины, а Самойлович – левобережной. Мазепа сумел войти в доверие гетману. Сначала он учил детей Самойловича, а потом атаман сделал из него что-то вроде дипломатического агента. Посылал с разными деликатными поручениями в Москву. Это стало звездным часом Мазепы. Благодаря московским связям он сильно выдвинулся. Мазепа сумел втереться в доверие и завоевать расположение всесильного князя Василия Васильевича Голицына, фаворита царевны Софьи Алексеевны. А когда запорожский покровитель Мазепы Самойлович попал в опалу, Мазепа при поддержке Голицына был избран гетманом войска Запорожского на левобережной Украине. Более того, как отмечает историк Соловьев, Мазепа принял активное участие в интриге по смещению Самойловича. Его подпись стоит в коллективном доносе старшин, поданном Голицыну.
После падения Софьи и Голицына Мазепа сумел очаровать и Петра I, втереться к нему в доверие и стать одним из близких людей. Более того, молодой царь долго и опрометчиво считал гетмана своим «сабинным другом». Мазепа стал вторым кавалером учрежденного Петром ордена Андрея Первозванного. Царь лично возложил знаки ордена на гетмана за многие его в воинских трудах знатные и усердно родительные верные службы. Мазепа стал одним из богатейших людей России. Однако неудачи первого этапа Северной войны поменяли позицию Мазепы. Он считал, что Россия проигрывает войну, и стал интриговать против Петра. В 1707 году гетман говорил своим приближенным: «Без крайней последней нужды я не переменю моей верности к царскому величеству. пока не увижу, что Царское Величество не в силах будет защищать не только Украины, но и всего своего государства от шведской потенции».
Проект Мазепы был прост – навсегда присоединить правобережную Украину к левобережной и получить как можно большую автономию для Малороссии, а может даже и независимость. Конечно же, под протекторатом, под кем-то, или под Польшей, или под Швецией. Уже в 1707 году Мазепа готовился выступить против Петра, как только шведские войска подойдут к украинским границам. План Мазепы был действительно прост, но недальновиден, а потому глуп. Это была практически невыполнимая задача не с двумя, а с четырьмя величинами. Четыре величины – это Россия, Швеция, Польша и Османская империя. Петр I получал неоднократно доносы на Мазепу. В частности, об измене гетмана писал генеральный судья войска Запорожского Василий Леонтьевич Кочубей. Поначалу он пользовался покровительством Мазепы, но потом их отношения резко испортились. И, как это часто бывает, из-за женщины. Мазепа вознамерился жениться на своей 16-летней крестнице, дочери Кочубея Матрёне, Марии у Пушкина в поэме «Полтава». Кочубей был против, к тому же брак крестного с крестницей по церковным законам был запрещен и приравнивался к инцесту. Царь не поверил Кочубею. Он и его друг, полтавский полковник Иван Искра, были схвачены. Над ними был учрежден розыск, то есть пытали в застенки. Под пытками у Кочубея выбили ложное признание, что он, дескать, оговорил гетмана Мазепу по злобе. Кочубею и Искре отрубили головы. А вскоре после казни Кочубея Мазепа переметнулся на сторону шведов. Петр I был до глубины души поражен предательством своего сабинного друга. Он повелел избрать нового гетмана, им стал Иван Скоропадский. Мазепу предали церковной анафеме, лишили всех наград и владений. При этом царь издал манифест, в котором категорически запрещалось попрекать малороссийский народ изменой Мазепы.
По приказу Петра был изготовлен в единственном экземпляре орден Иуды. Это был серебряный круг весом в 5 килограммов. На нем изображен Иуда Искариот, повесившийся на осине, внизу изображение 30 серебряников. А в 2009 году на Украине был учрежден орден Мазепы. Крестом Ивана Мазепы, как указано в его статуте, награждают граждан, внесших значительный вклад в возрождение национального, культурно-художественного, духовного наследия за заслуги в государственно-созидательной деятельности.
Любопытно, что в Средневековье украинцами называли польскую шляхту, жившую на востоке Речи Посполитой. В России слово «Украина» означало окраину какой-либо территории, пограничную область. А такие термины, как «Киевская Русь» или, прости господи, «Украина-Русь» появились вообще в XIX веке. Этот термин ввел историк Грушевский. Он в своих политических целях и говорил об особом этносе украинском, поскольку принимал активное участие в первой попытке создать на Украине государственность в 1917 году. Был председателем Центральной Рады Украинской Народной Республики. Из этой затеи ничего не вышло, как, впрочем, и из второй, начавшейся в 1991 году. Это даже признал экс-президент Леонид Кучма. Он так и сказал: «Украинского государства не существует. Кроме того, по мнению Кучмы, не лучше себя ведут и украинцы, которые сами поддерживают уничтожение зачатков государственности». А термин «Украина-Русь» – это, конечно, здорово. Но выходит, что это миф, он создан искусственно и не несет в себе ничего, чтобы соответствовало реалиям. В этой связи вспоминается старый анекдот. На балу молодой артиллерийский офицер танцует с очаровательной юной красавицей. «Скажите, поручик, а как делают пушки?» «О, мадмуазель, очень просто», – отвечает офицер. «Берется дыра и обливается медью». 21 марта 1880 года в журнале «Стрекоза» состоялся дебют Чехова, вернее, Антоши Чеханте. Он выступил с юмористическим рассказом «Письмо к ученому соседу». «Этого не может быть, потому что не может быть никогда». Этот афоризм нам хорошо знаком, и он из дебютного рассказа Чехова. Василий Семибулатов, войско Донского, отставной урядник из дворян, вопрошает у своего соседа: «Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне отец Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле на солнце есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами? И для чего на нем пятны, если и без них можно обойтиться?» Причем Семибулатов пишет, что выступает в защиту настоящей науки от не весьма существенных идей. Что это за идеи? Ну, во-первых, научные данные о солнечных пятнах. Во-вторых, эволюционная теория происхождения видов Дарвина. И аргументация у Семибулатова железная. «Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам цыганы на показ, и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу цыгана или сидя за решеткой в зверинце».
Редакция «Стрекозы» ответила молодому автору так: «Милостивый государь, редакция имеет честь известить вас, что присланный вами рассказ написан недурно и будет помещен в журнале. Гонорар предлагается редакции в размере 5 копеек со строки. Плата, конечно, была невелика. Бальмонт, например, получал за одну строку 10 рублей, но это было только начало». Кстати, Чехов собирал забавные фамилии, а потом использовал их в своих рассказах. Например, «Чимша», «Гималайский», «Проптер», «Трахтенбауэр», «Зевуля», «Розалия Осиповна Аромат». И свои произведения он долго подписывал псевдонимами. Например, «Полковник Кочкарев», «Прозаический поэт», «Акакий Тарантулов», «Дяденька», «Шампанский», «Человек без селезенки». У него их было около 50, но самое известное, конечно, это Антоша Чеханте.
В молодости Чехов был сильным и очень здоровым молодым человеком. Его рост был никак не меньше 180 сантиметров. Но потом он заболел чахоткой, которая тогда была практически неизлечима. Эффективное лекарство от туберкулеза появится только полвека спустя. К концу жизни Чехов сильно похудел, имел болезненный вид, почти не расставался с тросточкой. Хотя по современным меркам он был молодым мужчиной. Писатель умер в возрасте 44 лет. Но Чехов отказывался от лечения и игнорировал симптомы. Его друг, врач Григорий Иванович Рассалима, писал по этому поводу: «Туберкулезные больные крайне оптимистически относятся к своей болезни и нередко накануне смерти считают себя совершенно здоровыми». Рассалима поражался, что Чехов, сам врач, крайне чуткий человек, обладающий способностью глубокого анализа и самоанализа, отказывается всерьез воспринимать всю серьезность и тяжесть своей болезни. Он не хотел видеть очевидное. Как это по-русски? Но Чехов был действительно тонкий психолог. Станиславский рассказывает, что однажды к нему в гости пришел его старый знакомый. Это был веселый человек, которого в обществе считали немножко беспутным. Он со всеми общался, шутил и смеялся, а Чехов тем временем сосредоточенно посматривал на гостя. Когда тот ушел, Антон Павлович стал расспрашивать Станиславского об этом человеке. Когда хозяин решил поинтересоваться о причине такого любопытства, Чехов воскликнул: «Как же? Ведь он самоубийца!» И действительно, через несколько лет Станиславский с изумлением узнал, что этот его знакомый совершил суицид, выпив яд. Эта мистическая прозорливость писателя глубоко поразила режиссера. Незадолго до смерти Чехов писал жене Ольге Леонардовне Книпер-Чеховой: «Ты спрашиваешь, что такое жизнь? Это все равно, что спросить, что такое морковка. Морковка есть морковка, и больше ничего не известно».
В Впрочем, в жизни Чехова было много парадоксов. Его дед, Егор Михайлович, был крепостным, однако он собрал нужную сумму денег и выкупил всю семью. А в 1899 году император Николай II подписал указ о даровании Чехову потомственного дворянства. Разное восприятие творчества Чехова на родине и за рубежом. На Западе практически не знают Чехова как сочинителя блестящих юмористических рассказов и глубоко и психологически тонкого писателя. Достаточно вспомнить «Степь», «Скучную историю», «Драму на охоте», «Палату номер 6». Он там известен лишь как гениальный драматург. Бернард Шоу писал: «В плеяде великих европейских драматургов имя Чехова сияет как звезда первой величины». Чехов входит в тройку самых экранизируемых авторов в мире – Шекспир, Чехов, Диккенс.
Писатель никогда не собирал библиотеку. Все появлявшиеся в его доме новые книги Чехов либо раздаривал друзьям и знакомым, либо жертвовал в городскую библиотеку. Зато он коллекционировал марки и, как уже говорилось, смешные фамилии реальных людей. Его любимыми собаками были таксы, которые носили шутливые имена по названиям лекарственных препаратов – Бром Исаевич и Хина Марковна. Чехов написал своему другу, издателю Николаю Александровичу Лейкину. Они бегали по всем комнатам, ласкались, лаяли на прислугу, их покормили, и после этого они стали чувствовать себя совсем как дома. Ночью они выгребли из цветочных ящиков землю с посевными семенами и разнесли из передней калоши по всем комнатам. А утром, когда я прогуливал их по саду, привели в ужас наших собак-дворян, которые отродясь еще не видели таких уродов. А с Цейлона писатель привез мангуста и дал ему кличку «Сволочь». Чехов был чрезвычайно добрым человеком, занимался благотворительностью, помогал собирать средства для постройки сельских школ и санаториев для малоимущих крестьян, бесплатно пользовал бедных больных. И как по-чеховски звучат слова его завещательного письма, написанные сестре из Германии за несколько дней до смерти: «Помогай бедным, береги мать, живите мирно». Когда писатель уезжал на германский курорт Баден-Вайлер, он сказал знакомому: «Еду подыхать». Но Чехов и там оставался чеханте, писал в Россию: «Ни в чем нет ни искры таланта, ни искры вкуса, зато в избытке порядок и честность. Что за отчаянное скучище этот немецкий курорт? Баден-Вайлер – очень оригинальный курорт, но в чем его оригинальность, я еще не уяснил себе». А его оригинальность в том, что там Чехов и умер. Это случилось 2 июля по старому стилю 1904 года. Ночью он проснулся и впервые за все время попросил жену позвать врача. При этом тихо несколько раз сказал по-немецки и по-русски: «Ich sterbe» – «Я умираю». Потом попросил, чтобы жена налила ему шампанского. С удовольствием выпил бокал, улыбнулся и сказал: «Давно я не пил шампанского». А после этого он лег на левый бок и затих. А вскоре все кончилось. Согласно законам Германии, умерших от туберкулеза запрещено было перевозить куда-либо. Их необходимо было тотчас же кремировать на месте. Но Ольга Леонардовна договорилась со знакомым местным чиновником, который достал холодильный вагон для перевозки мороженых устриц. Чехов, кстати, в молодости написал трагичный рассказ «Устрицы». В нем тело писателя и привезли в Москву на вечный покой в Новодевичий монастырь. Лев Толстой вскоре после смерти писателя скажет: «Чехов создал новые, совершенно новые для всего мира формы письма, подобных которым я не встречал нигде. Чехов – это Пушкин в прозе». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».